Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Государственной Думе размышляют об уголовном наказании за негативные оценки роли СССР во Второй мировой войне. Почему эксперты считают, что такой закон не может быть сбалансированным? В Грузии продолжаются антиправительственные демонстрации. Удастся ли оппозиции взять президента измором? Турция и Армения договорились о нормализации отношений. По каким причинам вдруг стало возможным сближение Анкары и Еревана? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 23 апреля.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Хамовнический суд Москвы не принял сегодня решение по заявлению защиты об отводе гособвинителей на процессе по делу бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ходорковский, поддержав отвод Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина, заявил, что они имеют личную заинтересованность в исходе дела. Адвокат Владимир Краснов заявил о нарушениях в суде права на защиту, а также о предвзятом отношении государственных обвинителей к подсудимым. Процесс в Хамовническом суде продолжится и завтра. Классик современного серьезной музыки эстонский композитор Арво Пярт посвятил свою четвертую симфонию «Лос-Анджелес» Михаилу Ходорковскому. Интересно, что свою предыдущую третью симфонию Арво Пярт написал в 1971 году и с той поры работал в других музыкальных формах. И вот новое серьезное произведение, которое было представлено в Лос-Анджелесе несколько дней назад в Хельсинки. Вот что композитор Арво Пярт рассказал в интервью обозревателю «Радио Свобода» Юрию Васильеву.
Я, как правило, по радио не выступаю и интервью не даю. А так как эта тема особая и серьезная, то мы подготовили небольшой текст. Если позволите, сначала я вам прочитаю. Моя четвертая симфония вдохновлена и написана на текст канона «Ангелу-хранителю». Хотя слова канона и не звучат в оркестровом произведении, но тем не менее они легли в основу всей структуры моей симфонии. Таким музыкальным способом мне хотелось протянуть руку узнику Михаилу Ходорковскому и в его лице всем бесправным узникам в России. Мне хотелось послать им весточку мира душевного и бодрости духа, несмотря на все удручающие обстоятельства их заключения. Говорить на языке музыки – это большая привилегия. Музыка говорит со всеми, вне политических границ. И я рад, что при каждом новом исполнении моей симфонии будет упомянуто имя человека, которому она посвящена. Этому автоматически сопутствует обостренное внимание и сочувствие прессы к судьбе Михаила Ходорковского. Мне бы очень хотелось надеяться, что музыка моей симфонии и посвящение не оставят слушателей равнодушными. Мне хотелось достучаться до сердец особенно тех людей, кому судьба Ходорковского до сих пор была безразлична. Что касается проходящего судебного процесса, то впечатления от него наводят меня на мысль, что на самом деле профессия судьи должна быть свята и сравнима с профессией врача. Молодой человек стремится стать хорошим врачом, дает клятву Гиппократа. И представьте себе, что вместо того, чтобы лечить людей, жизнь ставит его в такие обстоятельства, что он становится палачом. Это страшно и трагично. И сравнение это прямо касается судей и всех работников правосудия. Конечно, мы не можем требовать такого героизма от судей, зная, какую большую цену им пришлось бы заплатить за то, что решать по совести. Но история с ЮКОСом и вся ситуация с процессом над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым настолько абсурдна, что она не может продолжаться до бесконечности. Преподобный Силуан Афонский, молитвенник за многострадальный русский народ, говорил, что гонители в России, совершающие расправы, в духовном отношений находятся в более плачевном положении, нежели их жертвы, и тем самым заслуживают большего сожаления. Мы, скорее всего, не доросли до того, чтобы должным образом молиться за врагов. Карателей рассудит сама история. И это не моя задача. Вот такой текст.
О первом исполнении, насколько я понимаю, это был именно Лос-Анджелесский оркестр и недавняя европейская премьера в Хельсинки. Насколько я понимаю, она совпала с визитом Дмитрия Медведева в Финляндию или все-таки как-то это готовилось?
Наше исполнение в Хельсинки, это было решено уже в конце прошлого года, даже до премьеры в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе было 2 концерта. Кроме того, еще в январе было 3 концерта в Чикаго. Сейчас следующие исполнения будут в Нью-Йорке 8, 9, 10 мая. А потом тоже в мае будет австралийская премьера в Канберре. Вот и так далее.
И так далее подразумевает ли Россию хотя бы в отдаленных планах?
Нет, пока ничего конкретного мы не знаем.
Как-то уже отреагировали именно на факт посвящения Михаилу Ходорковскому?
Вы знаете, это даже невозможно комментировать, потому что, вы знаете, это особый момент, когда многотысячный зал встает как один человек и своими аплодисментами выражает солидарность.
Вы посвятили исполнение всех своих произведений конца 2006 года, весь 2007 год ваши произведения, вы посвятили памяти Анны Политковской. Почему вы поступили именно так?
Я не могу сказать, что вообще-то можно поступить иначе. Россия такая страна, что она всегда преследовала, жестоко преследовала своих самых лучших сыновей и дочерей. Эта страна не может быть мне чужой, несмотря на никакие обстоятельства. Можно сказать словами Игоря Стравинского: «Мой молитвенный язык – это русский язык».
Четвертая симфония, классика современной серьезной музыки эстонского композитора Арво Пярта, посвящена Михаилу Ходорковскому. Эксклюзивное интервью обозревателю «Радио Свобода» Юрию Васильеву, а в Москве продолжается процесс по уголовным обвинениям против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 23 апреля. В России может быть принят закон, который установит уголовную ответственность за отрицание роли Советского Союза в победе над нацистами во Второй мировой войне. Документ, родившийся в недрах партии «Единая Россия», направлен прежде всего против граждан и организаций в странах бывшего Советского Союза, которые ставят под сомнение освободительную роль Красной Армии, считают эксперты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Россия собирается преследовать всех, кто считает, что советская армия во время Второй мировой войны была не только освободительницей, а те, кто ей противостоял, не только нацистскими пособниками. Именно для такого преследования разработан закон, который официально называется «О противодействии реабилитации на территории независимых государств, бывших республик Союза СССР, нацизма, нацистских преступников и их пособников». Подготовлены также поправки в Российский уголовный кодекс, в которых предполагается наказывать, скажем, за публичное искажение приговора Нюрнбергского трибунала, допущенное, как говорится в документе, с целью полной или частичной реабилитации нацизма. О законе рассказывает тот, кто его написал. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Мы просто вынуждены вернуться к разработке системы профилактических принудительных мер, которые позволят нам бороться с попытками реабилитировать нацистских преступников и их пособников, делать это в новых независимых государствах и в некоторых государствах, например, в Эстонии, в Латвии, на Украине. Деятельность по реабилитации нацистских пособников стала элементом государственного курса. Как может быть применен закон? Во-первых, мы разделяем разные уровни, на которых проявляются эти попытки реабилитации. Мы разделяем уровни индивидуальные, то есть речь идет о гражданах, все равно о России или других государствах. Речь идет о, во-вторых, организациях, партиях, движениях, коммерческих структурах. И, наконец, речь идет о органах власти и самих государств.
Константин Затулин отдельно отмечает, что закон касается именно стран бывшего СССР. Отрицателей роли Советского Союза в победе над нацизмом, живущих, например, в Австралии, преследовать не будут. Давние трения Константина Затулина с властями Украины в полной мере нашли отражение при подготовке законопроекта, из чего российский депутат тайны не делает.
При всем том, что на Украине, мы знаем, подавляющее большинство людей против этого, официальные власти, хотя бы президент Украины Ющенко, последние годы активно занимается тем, что пытается реабилитировать в истории организации украинских националистов. Присвоил одному из лидеров этих организаций в прошлом Роману Шухевичу звание Героя Украины. Мы считаем, что это элемент государственного курса, и речь может идти о определенных санкциях в отношении государства, власти которого предпринимают подобного рода действия. Мы утверждаем, что не было никаких третьих сил в годы Второй мировой войны. Логика войны вынуждала встать на чью-то сторону. Либо на сторону гитлеровской Германии тогда стрелять советских солдат и бойцов Красной Армии, либо на сторону антигитлеровской коалиции.
При этом в законе есть и вещи для законодательства несколько непривычные. Например, должен быть сформирован некий общественный трибунал, который будет настоятельно рекомендовать государственным органам России признать такого-то гражданина или такое-то правительство пересматривающими итоги Второй мировой войны. Это может показаться экзотическим даже коллегам Затулина из партии «Единая Россия», один из лидеров которой, Сергей Шойгу, и был автором высказывания, что за отрицание роли СССР в войне надо сажать. На московскую инициативу немедленно отреагировали на Украине. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Многие депутаты Верховной Рады убеждены, что подготовленный их российскими коллегами законопроект о противодействии реабилитации нацизма на постсоветском пространстве направлен прежде всего против Украины. С момента обретения независимости под куполом парламента звучат призывы к реабилитации бывших воинов украинской повстанческой армии, некоторые из которых в годы Второй мировой войны сотрудничали с немцами. Эта тема является внутренним делом самой Украины, и вместо того, чтобы принимать абсурдные законы, России стоило бы разобраться в собственной истории, считает депутат от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Юрий Костенко.
Россия, могу сказать, что если будет такой закон принят, она будет постепенно возвращать статус, когда-то говорили, жандарм Европы, царской России. Во всем мире преступников действительно привлекают к ответственности. Этот процесс и сегодня идет. Но для этого надо России в первую очередь решить свои вопросы со своими гражданами, которые совершали преступления во время Второй мировой войны. Например, те же власовцы. Насколько я знаю, Россия этими вопросами не занимается. А вот вмешиваться во внутренние дела других государств, ну, это, к сожалению, стало уже плохой традицией, которая идет еще с имперских времен.
Фигурирующее в законопроекте «Единой России» наказание в виде лишения свободы, в том числе и иностранцев, удивило даже украинскую оппозицию, говорит депутат от партии регионов Валерий Коновалюк.
Есть международное право, есть определенные межгосударственные соглашения, и, очевидно, с юридической точки зрения, с правовой, это не совсем состоятельная мера.
Вместе с тем, партия регионов выступает против сноса советских военных памятников на западе Украины и предлагает Верховной Раде ввести за это уголовную ответственность. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Впрочем, Константин Затулин, как бы заочно отвечая критикам на Украине, в интервью Радио Свобода заверил, что сторонниками реабилитации генерала Власова и даже поклонниками философа Ивана Ильина в соответствии с новым законом тоже займутся. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Эксперты отмечают, что этот спорный законопроект содержит множество туманных формулировок, которые допускают разную интерпретацию. То, что депутаты считают отрицанием роли Советского Союза в победе над фашизмом, многие называют борьбой против тоталитарного режима. Историки продолжают дискуссию о степени ответственности сталинской Москвы в развязывании Второй мировой войны. Установление советской власти на Западной Украине, в нынешних республиках Балтии, как и утверждение социалистических режимов в Центральной и Восточной Европе, согласно доктрине сегодняшних правительств, стран, не только освобождение от нацизма, но и оккупация. На эти темы я беседовал с депутатом Сейма Латвии, депутатом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Борисом Цилевичем.
Ну, невозможно отрицать, что проблема глорификации, оправдания нацизма становится все более и более серьезной. И в Европейском Союзе, и в России появляется все больше неонацистских групп. И в России особенно остра проблема насилия скинхедов и неонацистов. В Европе это тоже есть, но это проявляется в большей степени, может быть, в каких-то идеологических формах. В частности, проблема отрицания Холокоста становится все более актуальной. Это не случайно, что не только Россия, но и Европейский Союз занимается этой проблемой. Вот недавно, наконец, была завершена работа по разработке директивы об усилении борьбы с расизмом, которая, в частности, предусматривает обязанность государств принимать меры против отрицания Холокоста, против оправдания геноцида. Так что здесь, в каком-то смысле, Европейский Союз и Россия идут параллельными курсами. Потому-то и затянулось принятие этой директивы в Европейском Союзе, что так называемые новые члены Евросоюза, по крайней мере, некоторые из них заняли, мягко выражаясь, не очень конструктивную позицию. Мне в этой дискуссии пришлось принимать самое непосредственное участие, поскольку, в общем-то, и представители латвийского правительства откровенно тормозили принятие директивы и торговались. То есть настаивали на том, что они готовы поддержать эти идеи в обмен на признание коммунистических преступлений, в обмен на приравнивание коммунизма и нацизма, так как это, в общем, сделано на уровне национального законодательства. В Латвии практически все бывшие легионеры СС имеют статус репрессированных, имеют статус борцов против тоталитарных режимов и, соответственно, довольно серьезные социальные льготы. А, скажем, те люди, которые воевали в советской армии, то есть на стороне антигитлеровской коалиции, никаких льгот не имеют. И отношение к ним, мягко выражаясь, не очень доброжелательное со стороны государства. И, конечно, идея фикс и балтийских государств, в значительной степени Польши, это добиться осуждения Советского Союза. И это имеет не только историческое значение. Естественно, что в значительной мере это может потом использоваться как некоторая основа для юридической базы, для требований компенсации от России, для осуждения России. Проблема, конечно, совершенно не снята. И, в общем, один из таких ключевых моментов – это дело Кононова, которое сейчас находится в Страсбургском суде, которое уже менее чем через месяц будет рассматривать Большая палата Европейского суда по правам человека. С моей точки зрения, проблема заключается в том, что все громче и громче громче звучат в Европе голоса, которые говорят о том, что Нюрнбергский трибунал не что иное, как правосудие победителей. И сейчас, когда прошло уже достаточно много времени, мы можем более объективно, мол, посмотреть на историю Второй мировой войны. И, наверное, нужно дать оценку тем преступлениям, которые совершались не только нацистской стороной, но и участниками антигитлеровской коалиции. Это, конечно, не может не вызывать определенного протеста, потому что все-таки решение Нюрнбергского трибунала – это часть международного права. Пытаться каким-то образом подвергнуть пересмотру его решения, ну, это для меня это неприемлемо ни с юридической, ни, главное, с этической стороны.
Борис, у вас не вызывает опасений, что здесь может случиться, если этот законопроект Государственной Думы будет принят, некая такая подмена понятий? Вряд ли кто-то будет возражать, что глорификация нацизма и возрождение каких-то неонацистских настроений – это все очень плохо. Однако здесь Советский Союз – это очень хорошо, фашистская Германия – это очень плохо. Кто не с нами, тот против нас. Но есть большие серые зоны, есть миллионы человеческих судеб, семейных судеб, и эти люди попали между жерновами двух тоталитарных систем – нацистской и советской. И в силу этого у них могут быть другое отношение к Советскому Союзу, к роли Красной Армии во Второй мировой войне, чем это предполагается в головах депутатов Государственной Думы. Вот с этими людьми что делать?
Я с вами совершенно согласен. То есть трудно ожидать объективного и взвешенного отношения столь деликатным вопросам, не только историческим, но, собственно, и вопросам сегодняшнего дня, а со стороны всех заинтересованных лиц. И, в общем, если вот то, что я говорил о ситуации в балтийских странах, в какой-то степени воспроизводится и в России, но с точностью да наоборот. Полностью отвергается возможность того, что какие-то люди, которые волею судьбы оказались на противоположной стороне, на самом деле являются скорее жертвами истории, чем преступниками. И если наши апологеты, там, легионы СС, говорят, что нет, вот эти ребята, они на самом деле борцы за свободу, а никакие не преступники, какими они считались в советском режиме, то некоторые российские депутаты склонны впадать в другую крайность. В общем, ничего удивительного в этом нет. То есть это национальный закон. При нынешней ситуации в России вот этот подъем государственнических настроений, явный подъем патриотизма, ничего другого, в общем-то, наверное, и нельзя было бы ожидать. Я согласен с тем, что этот закон содержит некоторые формулировки, которые нуждаются в определенном уточнении, то, наверное, еще более сложно. В общем-то, всегда важна не столько буква закона, сколько механизм его применения. И этот законопроект, конечно, создает определенные условия для достаточно произвольной трактовки и интерпретации некоторых норм. Но это можно, конечно, сказать практически о любом законе, но здесь этот люфт заложен, ну, с юридической точки зрения слишком большой. Поэтому, да, проблема, конечно, такая есть. Золотую середину найти достаточно сложно, но, тем не менее, в общем-то, и Евросоюз, и Россия пытаются как-то решать эту действительно существующую реальную проблему, но, естественно, с учетом своих интересов, и даже исходя из своих интересов.
Говорил депутат Сейма Латвии и парламентской ассамблеи Совета Европы Борис Целевич. Мы обсуждали отношения ко Второй мировой войне в России и европейских странах. Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. Турция и Армения договорились о нормализации отношений. Никита Белых провел 100 дней в должности губернатора. В Грузии продолжаются антиправительственные митинги. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Симфония для Ходорковского. Интервью с композитором Арво Пяртом.
Комментарии экспертов.
Журналист Виталий Портников предсказывает судьбу Виктору Ющенко.
В блогах свободы.
Спортивная ЦРУ не дремлет, считает блогер Алексей Кузнецов.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Коммунический суд Москвы не принял сегодня решение по заявлению защиты об отводе гособвинителей на процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», по всей вероятности, это будет сделано в пятницу. Бывший руководитель подконтрольной ЮКОСу компании «Фаркойл» Антонио Валдес Гарсия заявил, что следователи требовали от него ложных показаний против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Премьер-министры России и Украины встретятся в Москве 29 апреля. Владимир Путин и Юлия Тимошенко проведут очередное заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен принять участие в саммите Европейского союза 7 мая в Праге, на котором будет официально дан старт программе «Восточное партнерство». Об этом заявил в эфире национального телевидения министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов. Разрешение на использование жестких методов допроса по отношению к подозреваемым в терроризме дала в 2002 году лично бывший советник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс. В Багдаде арестован лидер экстремистской суннитской организации «Исламское государство Ирак», связанный с террористической сетью «Аль-Каида» Абу Амар Аль-Багдади. Сегодня в Ираке в результате двух взрывов погибли более 50 человек. Россия намерена развивать экономическое сотрудничество с Арменией, несмотря на мировой экономический кризис. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев после переговоров с армянским коллегой Сержем Сарксяном в подмосковном Завидове. Пакистан направляет войска в северо-западный район Бунар, где резко возросло влияние талибов.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 23 апреля. Армения и Турция сегодня договорились о нормализации отношений, прерванных в 1993 году из-за конфликта в Нагорном Карабахе и разногласий по вопросу об оценках факта геноцида армян в Османской империи в 1915 году. В сообщении, распространенном внешнеполитическими ведомствами обеих стран, сообщается, что переговоры между Анкарой и Ереваном о возобновлении дипломатических отношений продолжатся согласно уже согласованной дорожной карте. Работа над этим документом велась 2 года при посредничестве Швейцарии. О проблемах армяно-турецких отношений я беседовал с ереванским политологом Александром Искандаряном.
Турецко-армянские взаимоотношения улучшаются, видимо, уже год примерно, да, но процесс, который к этому привел, начался несколько раньше. Тому есть несколько причин. Это попытка Турции интегрироваться в Европу, я имею в виду как формальную попытку интегрироваться, то есть институциональную, то, что Турция собирается быть частью Европейского Союза и ведет об этом переговоры с 2004 года. Одно из требований, которые предъявляет Евросоюз к своим членам, это иметь нормальные взаимоотношения, открытые границы со своими соседями. Второе, это изменение, демократизация в Турции. Турция довольно сильно изменилась за последние годы. Стало возможным обсуждать такие вопросы, которые раньше не обсуждались. Вопрос об отношениях с Арменией, он стал частью турецкого внутриполитического дискурса. И это влияет на то, каким образом устроена турецкая политическая жизнь внутри собственной страны. У Турции не самые блестящие, скажем так, несколько дистанцировалась от политики Соединенных Штатов в результате иракской кампании, всего, что с ней связано. На севере Ирака практически создано независимое курдское государство, что не очень, мягко говоря, нравится Турции. И она хочет вести более активную политику на своих границах для того, чтобы, в частности, быть вкусной для Европы. Нужно представлять из себя что-то и во внеполитическом поле, имеется в виду и Ближний Восток, и Южный Кавказ. А на Южном Кавказе играть какую-то роль без Армении просто невозможно. Пятидневная война в Грузии привела к принципиально новой ситуации на Южном Кавказе, что сделало возможным вот эту политику саму по себе. То есть Турция после того, как произошла пятидневная война, и Россия фактически меньше роли стала играть в регионе, Турция пробует заявить себя на роль одного из игроков Южного Кавказа.
Могу я так интерпретировать ваши слова, что Турция поворачивается сейчас лицом к Армении, армянской тут никакой заслуги, собственно, нет. Армения продолжает ту же политику проводить, которую проводил раньше. Просто открывает двери для того, чтобы турки в них вошли.
Дело в том, что армянские все 3 президента независимой Армении и все министры иностранных дел обычно произносят как заклинание фразу «Армения готова на нормализацию отношений и открытие границ без каких-либо предусловий». Это официальная политика Республики Армения, начиная с 93 года, когда граница была закрыта, а реально еще раньше, когда дипломатические отношения еще не были нормальными. Ну, не то чтобы ничего не изменяется, конечно же, Армения ведет политику по отношению к этому процессу, и политику достаточно активную, но позиции Армении в этом смысле, да, они остались неизменны.
Субъективный фактор политиков, президентов стран, премьер-министров играет здесь какую-то роль, или это объективный процесс?
Обычно этот субъективный фактор преувеличивается. Он не играет очень существенной роли, на мой взгляд. Тому есть элементарный пример. Первый президент Республики Армения, Левонтер Петросян, родом из Сирии, из города Алеппо, а его родители беженцы из Турции. То есть он прямой потомок жертв геноцида. Геноцид – это история его семьи. А Роберт Кочарян из Карабаха, родом второй президент Республики Армения. А Карабах – это, ну, если можно сказать, то это наиболее далекая от геноцида армянская область. У них там свои сюжеты с азербайджанцами, и сюжет с геноцидом на личной истории Роберта Кочаряна никак, в общем, не сказывался. При этом при президенте Левоните Петросяне до 98 года сюжет с геноцидом вообще не педалировался, и даже много раз Петросян выступал с выраженными протурецкими заявлениями, а во время Роберта Кочаряна он педалировался. Это не эмоции, это рациональная политика.
До какой сейчас точки в развитии своих отношений дальше могут дойти Армения и Турция? Вы думаете, все закончится сейчас установлением дипломатических отношений, открытием границ или, возможно, дискуссия по вопросу геноцида?
Прямо вот на этой неделе или в этом месяце или в мае не случится ничего. Идет процесс, это процесс согласования вот вопросов типа того, который вы задали, связанного, ну, например, тем, каким образом и как будет обойден вопрос геноцида и других вопросов также, вопросы Карабаха, скажем, и других сложных вопросов. Результатом этого вполне возможно, что будет, ну, где-нибудь к осени, не знаю, может быть, это не исключено, будет заявление большое и начало открытия границы, нормализации взаимоотношений. Это по-разному может быть. Скажем, граница может сначала открываться там раз на день в неделю, предположим, или даже там на пару дней в месяц. Не посольство будет открываться, а, скажем, послу турецкому в Тбилиси будут приданы некие функции посланника в Ереване. Разные варианты. Возможно, это все еще обсуждается. Но что прорыв в отношениях вполне реален, это несомненно.
Ереванский политолог Александр Искандарян. Мы беседовали о перспективах нормализации отношений Армении и Турции.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Роль театра на Таганке в разрушении советского тоталитаризма в день 45-летия легендарного коллектива обсуждаем с правозащитником Валерием Борщовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 23 апреля. Прошли 100 дней со времени назначения губернатором Кировской области бывшего лидера партии «Союз правых сил» Никиты Белых. За это время Белых создал комиссию по возвращению Кирова исторического имени Вятка и попытался реформировать областное правительство. В городе оживилась общественная жизнь. Обычным явлением стали митинги и демонстрации. Из Кирова сообщает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Каждые 3-4 дня в Кирове проходят разнообразные акции против роста цен и тарифов, незаконных увольнений и безработицы, за права жильцов частных общежитий и права животных. Кто-то стоит с плакатом, кто-то кричит в мегафон, бьет в барабан или стучит в кастрюлю.
Пустые кастрюли – это предупреждение власти.
Мы хотим, чтобы нас не обижали, а все-таки давали людям жить, а не доводили вот до такого состояния.
Все, что мы не делаем, это только для того, чтобы привлечь внимание властей. Потому что они слепы, глухи и немы в общении с народом.
Еще недавно Никита Белых сам принимал участие в таких маршах несогласных, а сейчас оказался частью вертикали власти, против которой боролся. Однако Никита Юрьевич считает, что своим либеральным убеждением он не изменил.
Я своим либеральным правым взглядом не изменял и не изменяю. То, что я работаю во власти, не означает там, процесс там, вписывания или не вписывания, да, вертикали власти. Да. Значит, я там, не являюсь там, членом партии власти и, собственно, там, не собираюсь им становиться. Это может быть как раз и особенность современного общества, что губернаторы перестали быть политическими фигурами. Регион с населением 1,5 миллиона человек с самым низким уровнем доходов на территории Приволжского федерального округа. Да, я занимаюсь, как там, Экзюпери, стал там приберечь свою планету.
Это самая большая губерния Приволжского федерального округа. Величина прожиточного минимума на душу населения всего 4731 рубль. Но самая главная проблема – исключительный пессимизм вятских жителей, отмечает Никита Белых.
Для того, чтобы тут вообще изменилось, люди должны поверить себя, а с этим проблема, да, то есть это упадническое настроение. 99% писем, которые приходят мне, то есть они, когда вы нам повысите зарплату, и когда вы нам, значит, сделаете дорогу, там, или подъезжу, когда вы приберете меня в подъезде, как бы. У нас в лифте нагажено, да, то есть, значит, там, видимо, они считают, что там сейчас там губернатор сорвался и пошел, как бы, там, лифт чистить. Ну, бред, то есть, полный, да. То, что там со времен Александра I, 1727 года, здесь ни один руководитель государства не был, тоже накладывает свой отпечаток. Поэтому там, в качестве одной там, из задач, я сказал, да, я там приложу все усилия, чтобы в ближайшее время первое лицо там государства все-таки как бы посетило, значит, Кировскую область. Не потому, что я рассчитываю там, там что-то под эту дудочку выпросить, просто для того, чтобы сказать, ребята, да мы не хуже, чем все остальные. Надо четко понимать те преимущества, которые есть у региона объективные. То есть у нас таковых как бы, преимуществ на самом деле не так много, но они есть. Потенциально возможное там, развитие системы транспортных и логистических узлов. Дороги плохие, но есть. Аэропорт маленький, плохой, но есть, его надо делать из него, если не федеральный хаб, то, во всяком случае, там некий межрегиональный центр.
Большие надежды также Никита Белых связывает с развитием лесной отрасли, подъемом сельского хозяйства и добычей полезных ископаемых в северных районах Кировской области. Однако никакие позитивные изменения в экономике невозможны без серьезных кадровых решений, считает редактор независимого еженедельника «Вятский наблюдатель» Сергей Бочинин.
Фактически остался на месте без изменений весь исполнительный аппарат, который был призван к исполнению совсем других задач, исполнение интересов части местных элит, достаточно коррупционных. И эти люди остаются на местах, те либеральные идеи, либеральные проекты. Исполнять-то некому. Никита Юрьевич работает, там, он говорит, что работает по 16-18 часов, но один человек не может справиться.
Если раньше Белых был в оппозиции, то теперь оказался в одиночестве. Соратников, подлинных единомышленников у него немного. В основном это бывшие коллеги по Союзу правых сил, Мария Гайдар, Сергей Щерчков и Константин Арзамасцев. Однако только Сергей Щерчков получил официальное назначение в качестве вице-губернатора на заседании Кировского законодательного собрания. Кандидатуры Марии Гайдар, Константина Арзамасцева, а также вятских единороссов Александра Перескокова и Эдуарда Носкова губернатор Белых сам неожиданно снял с обсуждения. Почему? На эту тему рассуждает Сергей Бочинин.
Я не понаслышке знаю, что администрация президента негативно настроена к тому, чтобы заместителями председателя правительства стали Мария Гайдар и Константин Арзамас. Если бы Белых пошел на конфликт с администрацией и выставил кандидатуры Гайдара и Арзамасова на законодательное собрание, просто тогда бы не проголосовала Единая Россия. Это принципиально для Кировской области, что здравоохранением будет заниматься именно Мария Гайдар. Она к нам там с МАСа прислана спецпосылкой. 4 человека в подвешенном состоянии в правительстве, они могут обладать в полной мере полномочиями, они могут менять нижестоящую структуры, работать главами департамента. Знаю, потому что они люди временные. Я понимаю, что, скажем, Егор Тимурович Гайдар тоже был исполняющим обязанности премьер-министра весь срок своих полномочий. Но это было возможно в 90-х годах. Сейчас ситуация другая. И надо либо договариваться с администрацией президента, либо, понимая, что администрация президента очень жесткие в этом отношении позиции, нужно идти на какие-то компромиссы.
Однако Никита Белых, похоже, не склонен идти на компромисс. Он планирует вновь выставить кандидатуры Марии Гайдар и Константина Арзамасцева на майском заседании Кировского законодательного собрания. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Время свободы. Подводим итоги четверга, 23 апреля. Оппозиция в Грузии продолжает кампанию гражданского неповиновения, пытаясь добиться немедленной отставки президента республики Михаила Саакашвили. Центральные органы государственной власти в Тбилиси работают в своеобразном режиме. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Пока власть и оппозиция далеки от компромисса. К митингам добавились клетки, перекрывшие движение на площади Свободы и на прилегающей к ней части проспекта Руставели. Вчера вечером такой же городок из тюремных камер вырос на небольшой площади у госканцелярии. Оппозиционеры обещают возвести камеры у офиса общественного вещателя. Таким образом, они пытаются перекрыть движение по нескольким центральным улицам грузинской столицы. Однако президенту Саакашвили все же удалось попасть в здание госканцелярии и провести заседание правительства. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В центре Тбилиси построен целый городок из палаток и символических клеток. Бывший кандидат в президенты Леван Гачичеладзе назвал этот городок гетто. По его словам, оппозиция помешает Саакашвили свободно передвигаться по городу, и в конце концов он будет вынужден либо применить силу, либо подать в отставку. Особой новизной действий оппозиции не отличаются. Тем не менее, ей удалось значительно затруднить работу государственных учреждений. В среду все-таки состоялось заседание кабинета министров, министров, но министрам пришлось добираться до государственной канцелярии окольными путями. Заседание ввел президент Саакашвили, это бывает довольно редко. Глава государства заявил, что Грузия уже почти преодолела экономический кризис. Оппозиционеры утверждают, что президент попал в здание государственной канцелярии через подземный ход. Парламент страны и Тбилисская мэрия также не могут нормально функционировать, поскольку все подходы к зданиям блокированы пикетчиками. Кроме того, в центре Тбилиси временно закрылись десятки школ. Родители боятся отпускать детей на улицу, где проходят бурные митинги. Никакого компромисса между сторонами пока не достигнуто. Более того, президент и его оппоненты не могут договориться даже о том, чтобы хотя бы начать диалог для поиска этого компромисса, поскольку оппозиция ультимативно требует отставки главы государства, а президент Саакашвили отказывается садиться за стол переговоров даже при посредничестве Европейского Союза, если оппозиция не откажется от этого требования. Один из самых влиятельных в недавнем прошлом грузинских политиков, бывший посол Грузии в России, один из главных организаторов революции РОС, Эрос Икитсмаришвили, заявил в интервью «Радио Свобода», что оппозиции не хватает новых идей, а ее сторонники начинают разочаровываться в действенности кампании гражданского неповиновения.
Пока невозможно сказать, как дальше будут события развиваться, но драйва не хватает у лидеров оппозиции. Энергетики не хватает, понимаете? Чувствуется усталость, ожидание оппозиционно настроенной части населения, оно, можно сказать, что не оправдывается.
В ночь на четверг у здания парламента и в палатках было больше людей, чем в предыдущие дни. К участникам акции присоединились жители различных регионов Грузии, которые приехали в столицу, преодолев при этом, по словам лидеров оппозиции, многочисленные кордоны полиции.
Рассказывал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Грузинская оппозиция выбрала тактику украинского Майдана. Своей бескомпромиссной позиции ее лидеры поставили себя в сложное положение, полагает грузинский политолог Александр Рандели.
Оппозиционеры не смогли вывести людей на улицу сколько нужно. Вначале там было довольно много, потом стало все поредело. Вчера они привезли из районов, как говорят, максимум человек 800. Максимум машин там 150-200, хотя они говорят, что 10 тысяч, там 1000 машин. Это было снято очень красиво, но в действительности там было не так уж много. То есть это уже приобретает характер какой-то борьбы, кто кого. Поэтому очень многие люди разочаровываются в этом. Потом очень много неудобств из-за этого в передвижении. И население немножко ропщет уже, потому что у всех свои дела и транспортные тропки. У нас и так проблема транспортная. Но оппозиция, она себя поставила в угол, она сейчас не может отступить. Поэтому они говорят, все, или мы его сбросим, мы так вот будем, вот как на Майдане сидели, будем так сидеть. Они все время прибавляют цифры, они все время говорят, что у них в Одесском народе народ, говорят от имени народа. Это стало людей раздражать. И эта вот иступленная позиция, или ты уйди, или ничего, она людям не нравится. Люди все-таки, это не 90-е годы, люди понимают, что компромисс, диалог необходим.
Политолог Александр Рандели полагает, что власть подготовилась к массовым акциям протеста более основательно, чем оппозиция.
А власть очень на этот раз подготовилась солидно, и они фактически игнорируют все это. И ведут себя достойно. Я думаю, что проблемы тут возникают, как найти общий язык. Но оппозиция, ведомая несколькими людьми, вот самыми такими радикальными, требует или-или. Действительно, потому что если они сдадутся, это означает, что политическая их карьера под сомнение попадает большое.
Выход создавшейся ситуации может быть только один – переговоры.
В этом виноваты не только власти, что компромисса нет, но и оппозиция. А сейчас больше и больше.
Так считает грузинский политолог Александр Рандели. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор публикаций в печати. Два года назад скончался Борис Ельцин, и 23 апреля некоторые газеты вспоминают первого президента России. У микрофона корреспондент «Радио «Свобода» Максим Ярошевский.
«Комсомольская правда» сегодня пишет о мероприятиях, посвященных второй годовщине со дня смерти Бориса Ельцина. В его родном Екатеринбурге открывают региональный центр президентской библиотеки. Особая гордость – коллекция, посвященная бывшему президенту. В родном селе Бориса Николаевича Будке сокурсники и односельчане возлагают цветы к мемориальной доске. В российской газете вышел материал под заголовком «Строитель века». Бывший президент не ушел из общественной памяти. Его вспоминают пусть и с разнополюсными знаками. знаками от жирного минуса до скромного плюса. Несколько несправедливо предавать анафеме Ельцина вместе с его эпохой, пишет автор. Настолько же глупо и несправедливо идеализировать его. Эпоха Ельцина продолжается. Признаемся, что плохое, что связано с ней, было неизбежно и случилось бы все равно при таком масштабе перемен. Ельцину воздадим должное, что взял на себя, ни на кого не переложил ответственность за эпоху, ставшую именной, подводит итог журналист «Российской газеты». Изменилось ли отношение к первому президенту России за прошедшие 2 года? На этот вопрос отвечает исполнительный директор фонда Ельцина Александр Дроздов.
Мне лично кажется, что изменилось. Думаю, что менее всего надо в оценках деятельности Бориса Николаевича Ельцина и его эпохи ориентироваться на рейтинги. Есть такое, знаете, свойство у человека, как интуиция, вообще здравый смысл. Здравые люди вообще в состоянии сравнить, да, состояние общества сегодня и 10 лет назад, да, оценить, так сказать, потенциал возможностей, стартовых возможностей. Мне кажется, что при прочих, как говорится, равных, соотношение будет как минимум 50 на 50. Я встречаюсь просто с разными людьми по роду деятельности фонда. Это предприниматели, интеллектуальные сферы, прежде всего образование, культура. И я, честно говоря, ориентируюсь прежде всего на этих людей, которые в моем представлении есть тот самый так называемый простой народ. Перед обществом вообще всегда лежит большая ответственность. Либо принять ее истину и преклониться перед ней, либо упорно делать вид, что этой истины не существует. В том кругу, кто размышляет вот на эти темы, я вижу совершенно трезвое, объективное, так сказать, восприятие 90-х годов, как периоды серьезных сломов вообще, перемен, да, попытки, так сказать, модернизации, прорыва, с известными потерями. Ну и приобретали тоже, я же не имею в виду какие-то материальные показатели. Речь идет о значительно более важных приобретениях. Это ощущение не какой-то абстрактной, а реальной свободы, возможности политического выбора. Та же свобода слова, которая, как коромысло, вообще била Бориса Николаевича то одним концом, то другим, а он терпел. Борис Николаевич – это такой радикальный фактор, который ворвался в историю 20 века, в ее протяжении, да, от 17 года и далее. То есть он сделал то, чего до него делал никто. Он продолжил великую буржуазную революцию. К сожалению, она в каком-то смысле и осталась слегка незавершенной. Что еще очень важно, как мне кажется, это принципиально важно. Я не един в этом мнении. Я знаю, может быть, кому-то покажется, что я его цитирую. Я буду только рад. Мне кажется, что в его лице была предпринята попытка сломать русское феодальное сознание. Раскрепостить его, вывести его, ну, в хорошем смысле, на чистую воду, в чистое поле. Ну вот осталось только теперь принять эту возможность и вспомнить о том, что она была. Ее, собственно говоря, еще никто не отобрал.
Рассказывал Александр Дроздов. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Ученые Объединенного исследовательского центра при Европейской комиссии по заказу журнала New Scientist определили самое удаленное от цивилизации место на планете. Им оказалось тибетское горное плато, расположенное на высоте 5200 метров. Чтобы добраться туда из ближайшего крупного города, нужно потратить как минимум 3 недели. О методологии этого исследования рассказывает научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
Сначала люди собирают максимально все данные о способах возможного передвижения по поверхности Земли. Автомобильные дороги они изучают, железные дороги, любые судоходные реки по характеру поверхности определяют скорость возможного передвижения по ней пешком. Дальше вся поверхность Земли разбивается на клеточки размером несколько сотен метров. И для каждой из них определяется, с какой скоростью по ней можно двигаться. Берем любую точку на поверхности Земли и смотрим, как по этим клеточкам, с какой скоростью можно добраться до ближайшего города с населением 50 тысяч человек или больше. И получается оценка удаленности от цивилизации. Но надо понимать, что эта оценка построена немножко условно. Во-первых, она предполагает, что по пересеченной местности вы можете идти пешком круглосуточно, там, не сбавляя скорости. Вот на любой дороге вас ждет машина, на любой реке ждет катер. И вот если все-все-все будет идеально подогнано, то вы доберетесь, скажем, от точки А до, так сказать, точки Б крупного города за, допустим, там 2 суток. Самая труднодоступная область. Оказалось, Тибетское Нагорье, куда выбираться тяжело. В то же время общая характеристика такая. 90% территории суши, если не считать Антарктиду, время доступа до цивилизации составляет не более 2 суток. Это довольно неожиданный результат, потому что, казалось бы, есть всякие отрезанные там от цивилизации участки, там Амазонка, там мы знаем еще что-то. В районе Амазонки там очень развитая сеть рек, и по ним можно добраться. Там участки трудно труднодоступны небольшие, а поэтому там не так далеко надо идти пешком. Скорее, северные территории труднодоступны, то есть север Канады, север России. К сожалению, на карте не учитывается сезонная доступность, карта она все-таки статичная. Но в целом она подтверждает тот вывод, что вот, как говорят, вот до любого человека на Земле можно добраться через там 5 рукопожатий. Вот примерно так же до любого места на Земле можно добраться за $1000, да, или за 2 суток. Большая деревня.
Научный обозреватель Александр Сергеев. Исследование показывает, что в современном мире цивилизация проникла почти всюду, и потенциальное воздействие человека на окружающую среду может быть значительно недооценено. Планета освоена. О главных причинах этого явления мой коллега Кирилл Кобрин.
Самые лучшие книжки на свете о путешествиях и приключениях. Если в книге нет волшебных слов вроде компаса, зюит-веста, широты и долготы, если там нет решительных схваток над бездной, свирепых бурь и леденящих душу ландшафтов, которые открываются перед измученными путниками, стоит сильно подумать перед тем, как начать чтение. Этот детский библиофагский принцип, по сути, является главным порождением западной цивилизации. Древние греки были неутомимыми путешественниками, а Александр Македонский со своей армией вообще добрел до Индии. Римляне унаследовали от эллинов эту страсть. Положение империи обязывало интересоваться тем, что происходит за околицей. Идеологическое подкрепление географическому любопытству западного человека дало христианство. Паломники и миссионеры добирались до самых крайних точек известного тогда мира. Но не стоит недооценивать и деньги. До Китая доехал купец Марко Поло, а первым русским, побывавшим в Индии, стал коммерсант Афанасий Никитин. Жажда наживы прекрасно мешалась с жаждой приключений. Эта смесь приводила в движение такие удивительные предприятия, как экспедиции Васко да Гама, Христофора Колумба и многих других. Так и появился проклинаемый сегодня многими западный колониализм. Имперский интерес скрепил его чудовищное здание. Солдат, миссионер, купец, государственный чиновник. Вот кто совершал географические открытия, начиная с 16 века. Слава богу, сейчас любопытство и жажда приключений очищены от разного рода идеологических и коммерческих примесей. Лучшее из видов любви – чистое. Даже если австрийский альпинист Хайнрих Харрер и был послан с некой шпионской миссией в Индию в конце 30-х годов, непреданность нацизму позволила ему героически прорваться в запретный Тибет и прожить там целых 7 лет. Читая его книгу, имеешь дело с одержимостью жюльверновского героя, оказавшегося в положении Гулливера на летающем острове Лапуту. Ландшафты воображения мешаются здесь с настоящими видами периферии обитаемого мира, и только точное знание, без которого немыслима западная цивилизация, способна вернуть нас к реальности. Широта, долгота, высота над уровнем моря.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватели «Радио Свобода» Кирилл Кобрин и научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. Согласно научному исследованию, горное плато в Тибете – самое удаленное от цивилизации место на планете Земля. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 23 апреля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Марина Тимашева представит очередной российский выпуск программы «Поверх барьеров». 25-летие группы «Телевизор». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не исключаем, что они будут представлять доказательства все вперемешку.
Работы и в хищениях. Работы целый час будут изображать нищих, просящих милостыню у метро.
Символические клетки установлены уже не только на проспекте Руставели, но и огромные...
Мы рассчитываем на то, что нам удастся в случае необходимости ввести всеобъемлющий режим санкций. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».